Так, ну что, пойдем помолимся, брат Борис, да?
Да.
Пойдем, ты помолишься, готовишься.
Смотри.
Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня праздничный день, праздничный, потому что воскресенье, потому что сегодня мы вспоминаем события, когда Дух Святой сошел на эту землю, начался период церкви, первая церковь появилась в Иерусалиме, а потом уже мы знаем и в Самарии, и в Иудее, до края земли, до этих мест также распространилось. И мы радуемся, что вот у нас здесь есть церковь, и мы с вами, многие члены церкви, многие скоро будут членами церкви. Вот, и мы вначале попросим благословения на наше собрание, помолимся. Господь, благодарим Тебя за сегодняшний воскресный день, который Ты нам даришь. Благодарим Тебя за Твою любовь, милость, которую проявляешь ко всем людям, проявляешь к нам. И вот сегодня вспоминаем события, когда Ты проявил Твою любовь ко всем людям, в том, что послал Духа Святого на эту землю, в том, что в Своих планах так было угодно, чтобы был этот период церкви, когда люди находили спасение в Тебе, как Спасителе. Работа Духа Святого, Господи, чтобы открывать людям их положение бедственное и показывать, где выход из этого бедствия, Господи. Мы просим благослови каждого из нас твердо держаться в пути спасения, нас также участвовать в том, чтобы помогать другим людям открывать этот путь спасения, показывать им. И вот когда мы это служение сегодня совершали, когда совершаем, когда встречаемся, имеем общение с другими людьми, дай нам для этого, Господи, способности, мудрости, силы, дерзновения, твердости совершать это служение. Просим, благослови, Господи, сегодняшнее служение на этом месте, когда мы будем читать Слово, слышать проповеди, песнопения, всякое участие на этом месте, благослови, также всех, кто слушает. Просим, благослови наших братьев и сестер, которые сегодня не имеют возможности посетить собрание, кто-то болезнь находится, кто-то по работе, кто-то по другим причинам, посети, Господи, таких, и ободри тоже в этот день. Прибудь с нами, благослови нас. Аминь. Номер 14, друзья, споем сегодня. Господь, прибудь ты с нами. Мы планируем, у нас сегодня будет три проповеди, участие между ними какой-то, потом вторая часть. Номер 14. Господь, прибудь ты с нами.
Господь,
сегодня особенный праздник, и хотелось, чтобы этот праздник для нас как-то был понятен, что произошло и что для нас это значит. Я хотел бы только отметить сегодня одну мысль. Мы откроем Луки последнюю главу 24 и будем читать 44 века стиха, 44 стиха по 49. 24 глава Луки. И второе место с Деяния святых апостолов. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеева, и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И второе место Деяний святых апостолов, вторая глава, мы прочитаем первые четыре стиха. Деяния, вторая глава, с первого стиха. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Друзья, это событие, оно особо важно, оно необходимо, и, я бы сказал, это величайшее чудо, которое произошло в эти дни. Господь Иисус Христос был с учениками, много раз им об этом говорил. Оно совпало с многими праздниками, которые связаны были с Ветхим Заветом. Один из них – это был праздник, когда Господь давал 10 заповедей и заключил на горе Синае. Поэтому многие пришли, чтобы послушать, чтобы отпраздновать свой исторический праздник. Но я бы сказал, что этот праздник, он совпал, что люди сегодня, мы празднуем Новый Завет. Открылось как бы, это не совпадение, это не случайность. Не случайность. Мы когда читали, что пророки, псалмы, предсказывали, они не до конца это и разумели, что они говорили, но им было открыто, и они об этом говорили. Мы видим, что этот праздник произошел не в храме, а в доме. Вы знаете, но, видать, храм после своего осквернения, после тех событий, что произошли с Иисусом Христом, потерял свое уже значение. И мы видим, что 40 дней Христос утверждал веру, сказал, ждите обещанного. Прошло всего 10 дней, когда, мы говорим, после Его воскресения, на 50-й день произошло это великое событие. Мы не говорим, что Дух сошел на землю. Мы говорим, что Бог явился снова человечеству самым доступным и таким простым путем. И мне сегодня хотелось бы просто открыть такую мысль или остановиться на одной мысли. То, что все они исполнились, я не исключаю и нас. Если мы не исполнимся Духом Святым, мы многое в этой жизни не сможем иметь от Господа. Не можем пережить тех благословений, которые Бог бы хотел, чтобы мы пережили. Мне хотелось цель изменения, что изменил Дух Святой, цель Его явления на эту землю. Самое первое, что люди, многие нуждаются в утешении, как каждый из нас. Первое, что Бог утешил своих учеников. Они получили то утешение, которое необходимо и каждому из нас. Второе, наставить их на всякую истину. Христос говорит много раз, что Он не успевает или не в состоянии вот им все открыть, чтобы они уразумели. И Он говорит, я пошлю вам обещанного. Он, что наставит нас и их на всякую истину. И после нас Он будет совершать это дело. Третье, сделать нас способными на служение. Друзья, в этот день, я бы сказал, это начало организации или организованной церкви Иисуса Христа. Этот праздник, сразу открывшись, этот праздник, он присоединил церкви сколько тысяч? 3000. Вы знаете, я так думаю, это когда готовил, думаю, если бы такое у нас произошло, мы открыли сразу раз 3000, наверное, уже не надо какой-то, а нужно огромный дом. А через там несколько дней, 5000, вы знаете, ну, Господь совершил эту работу. Я бы сказал, сделать нас способными доносить благую весть так, чтобы она касалась сердец людей. Четвертое. Проповедью. Иногда мы думаем, у нас горит, нам нужно проповедовать, нам нужно бежать. Друзья, я думаю, нам не надо это делать. А нам нужно спешить, чтобы получить эту силу, чтобы исполниться, как все ученики. А потом, после этого. И пятое, последнее. Мы с целью, почему сошел Дух Святой на эту землю, сделать нас способными переносить скорби, испытания, даже мучения. Если необходимо, отдать даже жизнь во имя Иисуса Христа. Я как-то недавно прочитал вместе с моими детьми и в нашей семье, получили в один журнал там один интересный рассказ. Одна семья совсем, как бы сказать, неверующая, жила самым плохим образом жизни, то есть они вели мирской, беспутный образ жизни. И вот они где-то, находясь в тюрьме, познакомились и соединили свою жизнь. Но не прошло немножко времени, как одна из жен, то есть жена этой семьи, обратилась к Господу. И Дух Святой так особенно действовал и начал ей открывать истину, что она стала понимать, что она является женой. И у нее есть муж. А муж оказался самым негодным человеком. Он много раз изменял, много раз уходил с дома. Она говорит, более 30 раз за 12 лет. Я представляю, если бы к нам бы обратились такие бы жены или такие друзья, мы сказали, да ты просто свою жизнь прожигаешь, да надо бросить. А Дух Святой так ясно говорил ей, каждый раз, когда он уходил, оставляя семью на 3-4 и больше времени, он возвращался, она с любовью принимала и оказывала все необходимое, как любящая жена, как будто в ее жизни ничего не происходит. Вы знаете, последний раз он надолго исчез, ему дали срок, и он должен был сидеть 10 лет, но по каким-то причинам он отсидел 4 года, 12 лет. Но когда читая этот рассказ, я удивлялся, насколько Господь давал ясность во всех вопросах. И она смогла прощать, любить, молиться, верить. Она говорит, что много раз она в посте и в молитве обращалась к Богу. Я как-то представил, если бы не Дух Святой, если бы не Господь рядом был, конец этой истории очень, мы говорим, восхитительный или торжественный. Муж после этого, отсидев срок, пришел опять в дом. Его и очень приняли ласково дети и жена. У них, конечно, в итоге появилось 6 деток. Господь преобразил этого человека и сделал самым любящим мужем. Вы знаете, вы бы не казалось, но этого мы до такой степени. Да, именно Господь явился в лице Духа Святого, чтобы этих негодных, а мы в том числе, чтобы мы преобразились и были новыми людьми. Конец истории, там как бы примечание, что я печатали этот рассказ во многих уже газетах, и он перепечатывался, что он умер в 2006 году, оставив 6 детей, оставив прекрасную жизнь, 9 внуков, и остался верным Господу до конца. Друзья, я думаю, что нашей церкви это необходимо. Что бы ни случилось, какие бы переживания в наших семьях, с нашими близкими, нам не нужно как-то опускать наши руки. Нам нужно поднимать наши глаза к небу. Мы пришли, чтобы помолиться, чтобы открыть наши уста, чтобы поблагодарить за это утешение, что Господь рядом с нами, что Он будет внимать нашим молитвам, если мы будем верно служить Ему, если мы будем по-настоящему доверять Ему, если мы будем излагать наши нужды, и Он видит чистоту нашего сердца, видя наше желание, Он его исполнит, но не в наше время, а когда Ему, Богу угодно. Давайте будем молиться за тех, которых нет. Вот у Валеры где-то находится семья и детки, за нашу маму, которая сегодня находится в больнице, за тех, которые сегодня посетили или поехали посещать своих друзей и родственников, чтобы и Господь был и с нами на этом месте. Аминь. Будем молиться.
Постоянно испытываем в своей жизни Твое утешение, Твое водительство, Господь. Господь, я так благодарна, что Ты постоянно близок к моему сердцу, что в Тебе я нахожу силу и поддержку. Боже, дай мне не огорчать Тебя своей жизнью, прислушиваться к Твоему голосу, чтобы Ты действительно мог руководить моей жизнью. Благослови нашу церковь, чтобы каждый мог постоянно исполняться этой силой для победы, чтобы мы побеждали грех и были верными Тебе до конца, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Господи, я вдячна Тебе, что я могу бути с моим братом и сестрами. Вдячна Тебе, Дух Твой Святий, який руководить моїми життями. Благодарю Тебе, Господи, слава, що я ще можу ходити, що я можу дикати, що Ти ще живих мене оставив, і молитися за своїх рідних, близьких, знайомих. Господи, Ти знаєш, що ще є вдалі. Кажіть, Духом Твоїм Святим, Манечку, Брата Бога, Слави Господи, дай Йому покаяння, дай Йому, Господи, познати Твою Твою, включити для Війська Твою. Благослови, Господи, всіх моїх родинників, близьких, колегів. Благослови, Господи, всіх дітей, віруючих, батьків, матерів, щоб вони познали істину ту, Бог Дух Святий, привлеки їх в щільність з Тобою. Поможи, Господи, щоб ми жили і радувалися, що Ти з нами, що в нас є на небі обітлі, яке Ти ще творив, щоб око не бачило, око не чуло, і народом людини не приходило те, що Ти приготував. Поможи, Господи, все перенести, оптати стіг і Тебе прославити, покручи жінками. Господи, власне проповідь слова Твого в нашому собранні, власне кожну душу із нас, власне Ти в кожному матері. І укріпив віру в кожному з нас, щоб ми були готові Тебе зустріти, як Слово Спасителя, коли Ти покличеш нас, послухай нашу молитву нашу і влаштовуй собрання наше Богатері.
Амінь.
Поддержи, дай нам
то, что Ты послал, то обетование и обещание Духа Твоего Святого в лице Бога, что мы сегодня имеем такую привилегию не искать Тебя, а Ты находишь нас. Ты заботишься о нас и прежде возлюбил нас. Благодарим Тебя, что Ты собрал нас во имя Твое. Мы хотим сегодня славить Тебя, радоваться, благодарить. Мы благодарим, что мы знаем Твое спасение, знаем Тебя, что сегодня Ты продолжаешь свою работу в каждом сердце. Господь, продолжай и в моем сердце. Очищай, освобождай от всего ненужного. Мы хотим, чтобы Твоя любовь могла возгораться в наших сердцах, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы любили погибающий мир, который окружает нас. Все, что сегодня было сделано во имя Твое, роздано, Господь, продолжай свою работу через этот труд. Посети, Господь, и тех, кто сегодня не мог быть с нами. Посети каждого, пошли свое утешение, свою радость. И чтобы мы чувствовали близость, что и Ты благословляешь и заботишься и о них. А кто сегодня, Господь, еще ищет истину, ищет свет, наши родственники, наши близкие в семьях, наши далекие соседи наши, Господь, дай нам мудрости, как быть светом, как быть солью, как сеять это доброе семя. Ты нас научи, Ты нас исполни до этого труда. Благослови, Господь, и слави, а благослови наших деток, всех наших посетителей. Пусть, Господь, эта церковь будет для славы Твоей в этом городе, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Мы подобрали, друзья, несколько гимнов общего пения по теме, но не все из них мы часто поем, и не все из них я хорошо знаю. Поэтому я хотел спросить, вот, например, вот я сейчас предложу пение, но только чтобы, если мы знаем его, например, вот это, мы идем тропой узкой, труден и тернист наш путь, известно?
Да, хороший, это хороший.
Я его сомневаюсь. Хорошо, давайте, вот я вот номер 334, вот я уже буду тогда полагаться на то, что вот вместе с вами будем петь. Номер 334 будем петь стоя.
Девочки. Так, сейчас. Эдуард.
молитва. Всегда надо петь «Пою о небе голубом». О небе, да? В первую очередь о небе.
Славик, ты знаешь с нами, может, девочки, давайте о Духе Святом, о Духе Святой Деве умоляем.
Доведет, несмотря на старания врага, застилать. нас бей, сомнениями близкими, ураганом и штормом пути избегать. Под его попечением мы горе не ведаем, и спокойно, уверенно к цели идем. И в любых обстоятельствах песни поверим, мы в мажоре восторженны, Бог живем. Дух Святой, с этим именем жизнь наша связана. Каждый вечность от нас ускользающий миг, и о всех его действиях, если рассказывать, то и мир не поместил бы написанных книг.
Аминь. Ростов, братья, дорогие, приветствую вас сегодня. На радостный день. Когда мы говорим об этом празднике, как и Пятидесятнице, возможно, мы иногда забываем о том, что это день рождения Церкви Христа. Это очень важно для всех христиан, и особенно для нашей маленькой церкви, которая тоже исполнится или воплощение много день рождения, первой годовщины нашего существования, как церкви поместной в этом городе. Я думаю, что для нас это двойной праздник, и мы можем, наверное, еще больше других задуматься о том, какое значение имеет для нас, потому что мы тоже желаем быть ведомы Духом Святым, мы тоже желаем, чтобы Господь Иисус присутствовал на наших собраниях, чтобы Он производил свой труд в наших сердцах, действительно освещал нашу жизнь, даровал нам страха Божьего больше, и больше молитвенной жизни, и больше всего того, что Он желает от нас. Я хотел бы наше внимание сегодня обратить на истоки этого праздника Пятидесятницы, когда мы говорим о сошествии Духа Святого, или как сегодня говорят комментаторы, теофания, это тео, это греческое слово Бог, и фания это явление, то есть явление Бога. То есть вот сегодня я хотел бы затронуть этот вопрос, как явление Бога, которое совершилось в Пятидесятницу в первом веке, и сравнить с Синайским заветом, когда также Бог явился народу Израиля. И ввиду этого также поговорить немного о плодоношении, о этой стороне праздника, как это праздник был, почему важен для народа Израиля, как прообраза Церкви Христовой. И вот давайте мы вместе открыть с вами Левит 23 глава, Левит 23, и прочитаем с 15 по 22 стихи. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жемчуг наших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефа пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порога, однолетних и из крупного скота до одного тельца и двух овнов. Да будет это во всесожжение Господу, их хлебное приношение и возлияние к ним в жертву приятное благоухание Господу. Приготовьте также и стада коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святыня Господу священнику, который приносит это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание, да будет у вас никакой работы и не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь и оставшегося от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это, я Господь, Бог ваш». Слава Господу, что Он оставил нам это постановление этого праздника. И мы знаем, что предыдущий праздник, который предшествовал ему, была Пасха Господня. Как сейчас брат напоминал, что прошло ровно 50 дней, и вот этот наступал этот весенний праздник, Это праздник также называется на иврите, он называется Ха-Бикурим, то есть праздник плодов. Это праздник плодов. В это время в красочных таких корзинах приносились плоды в храм. Это был паломнический такой праздник. И раз в году, значит, праздник Пасхи, праздник Шавуот, или он называется также на иврите праздник Шавуот. Шаво – это неделя, значит, праздник недели. Вот. И вот здесь приносились такие плоды. 7 плодов приносились в этот праздник. Значит, сюда входили какие плоды? Это пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики. Вот это все основные такие вот продукты, можно сказать, продукты питания, потому что здесь есть и пшеница, и ячмень, и фрукты, и как бы маслины. Трудно сказать, что это овощи, это не овощи, тоже что-то такое, что очень полезное для организма каждого человека. И поэтому это было действительно особенно радостный праздник, особое ликование было у народа, потому что весна, это также и праздник весны, также его иудеи называли, и сегодня называют, вот сейчас буквально этими днями тоже этот праздник празднуют в Израиле, поэтому это очень радостно, не радостно, к сожалению, то, что еще народ Израиля не знает, с чем связано это плодоношение, и что подразумевалось, когда Бог давал эти плоды. То есть эти плоды, они указывали на будущие плоды духовные, которые должен принести народ Израиля своему Богу. И вот если мы с вами вспоминаем Новый Завет, то мы вспоминаем, что первым таким плодом является сам наш Спаситель Господь Иисус. Он первый плод или первенец среди братьев своих. То есть он является первым плодом, который Господь принял как умерщвление за грехи наши. И далее мы знаем, что после этого следующими плодами как раз и стали те христиане, которые присутствовали на этой теофании, как мы говорим, в Иерусалиме, когда на 120 учеников сошел Святой Дух, и они были исполнены силой Его, и мы знаем о том, как они начали проповедовать, какая радость, какое изумление, какой восторг увидели многие представители разных народов, которые присутствовали там, и среди них была, конечно, большая часть иудеев, которые увидели еще одно великое чудо, которое произошло среди народа Израиля. И также я бы хотел бы с вами немного обратить внимание на то, что этот праздник считается праздником дарования Торы. Если вы знаете, что слово Тора, это на иврите есть такое слово, которое означает учение или закон. Это закон Моисея, иначе говоря, вот 5 книг Моисеева, пятикнижие, как мы называем, вот эти, и они называются эти книги Торы. И вот дарование произошло на горе Синай, как мы знаем, первое десятисловие или 10 заповедей, которые дал Господь своему народу из 630 заповедей, которые он дальше там еще добавил к той жизни, Божьей жизни, которой должен начать жить народ Израиля. Так вот, интересно, что когда Господь сошел на гору Синай, то гремели громы, молнии, со страшной силой, с великим страхом народ увидел это великое чудо, что Бог сошел для того, чтобы говорить с ними, для того, чтобы учить их, для того, чтобы они увидели, что Он огонь поедающий и что Он Бог страшный. То есть они увидели все это и испугались, как мы с вами помним, и они говорили своему вождю Моисею, что не говорит, пускай Бог не говорит с нами, ты говори, передавай через него о том, что он хочет сказать, потому что мы боимся, и они дрожали действительно от страха. И здесь, когда мы берем и проводим исторические параллели того, что произошло, мы понимаем, я имею в виду с событием сошествия Духа Святого Пятидесятницы в Иерусалиме, мы видим, что и там было много голосов тех людей, которые присутствовали, многоголосие было, изумление. И, возможно, также и страх был, потому что хотя он и пришел в виде огня Бог и сошел на 120 учеников в отдельности, на голову каждого загорелся пламень, огонь, огонь жизни, огонь веры, огонь Божьей любви, огонь Божьей мудрости. Здесь можно еще много что сказать об этом. Но самое главное, что эти два события, дарование Торы и сошествие Святого Духа в Пятидесятницу, и рождение народа Христа, оно очень и очень близко стоит к этому событию, хотя по времени разделяют достаточно много времени эти события. Я хотел бы с вами обратить внимание еще на один стих, где мы с вами можем что-то понять для себя очень важное. Здесь говорится так, это стих 18, или даже 17. «От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислой, как первый плод Господу». А что здесь, на что указывает здесь, какая символика библейская здесь присутствует, какие образы мы видим? Что значит два кислых хлеба? Почему два кислых хлеба? Сегодня многие комментаторы Библии, евангельские комментаторы сводятся к мысли к тому, что сходится к мысли к тому, что это люди, язычники, иудеи, два хлеба испеченных возносятся, то есть это первые, то есть плоды, потому что мы знаем, что вообще хлеб, если вы помните, по слову Божьему, пшеница и хлеб являются очень важным символом жизни, символом спасения, потому что сам Спаситель говорил здесь о себе как о хлебе жизни, о живом хлебе жизни, если мы с вами читаем в Иоанна, в Евангелии от Иоанна 6 главе. Мы также с вами читаем о том, что в притчах часто употреблялось сравнение о том, что пшеница в последний день Господень будет собрана, а амбары Божьи, да, а плевелы будут сожжены огнем неугасимым. То есть мы с вами знаем, что Господь также через вот эти символы или образы двух хлебов показывает, что заквашенность этих хлебов показывает грешность рода человеческого, как иудеев, так и язычников, и что они должны быть принесены и спасены благодатью Божьей. Поэтому вот это воссоединение мы с вами можем интересно найти. Мы с вами как раз недавно читали это, мы можем вспомнить еще раз Ефесянам. Мы можем с вами открыть Ефесянам 2 глава, с 11 по 16, и прочитаем, что здесь говорится об этом. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждые заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшие посреди преграды, упразднив вражду плоти своей, а закон заповеди и учения, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем». Мы с вами видим этот отрывок, ясно показывает нам, какое великое дело спасения, какая великая премудрость Божия совершила это через крест Христа. Она, во-первых, убила вражду между язычниками и иудеями, и она сблизила нас, породнила народ Божий, народ израильский с народом язычников, а язычники сегодня говорят, наверное, я думаю, большая часть тех, кто они уже не язычники, они народ Христов. И они говорят, что твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом, как сказала Руф и Моавитянка. Так сегодня, я думаю, каждый христианин считает народ израильский очень родным и близким, потому что это сегодняшние христиане, это духовный народ, народ Израиля. И близкий Богу, своим Богу, можно так и это еще добавить, такую мысль. И также я с вами хотел обратить внимание на сегодняшнюю часть нашей жизни, как что сошествие Святого Духа – это праздник плодов. Он нас заставляет всегда задумываться о том, как вот мы плодоносим, что мы сегодня, с какими корзинами или с чем мы приходим к Богу. Действительно, мы чувствуем, что мы являемся ветвями на виноградной лозе Христа Иисуса. Действительно ли мы считаем сегодня себя теми, кого Отец Небесный обрезает, когда нужно, где-то Он нас поправляет, где-то иногда мы чувствуем, что-то болезненно проходит наше воспитание. То есть без этого невозможно, чтобы мы пришли к Господу, потому что на нашем пути мы встречаем искушения, всякого рода испытания. И это даже не связано так сильно с возрастом, как многие думают, что молодых христиан больше увлекает. Я думаю, что разного возраста христиане могут попасться в сети обольщений, поэтому мы должны сегодня особенно быть внимательны к тому, чтобы не попадать туда, потому что мы не сможем быть плодоносящими, если мы не будем бодрствовать и не будем трезвиться. И я бы хотел, братья дорогие, просить Духа Святого сегодня, чтобы Он даровал нам свою силу для выполнения Божьих задач в нашей церкви. И я хотел бы завершить свое слово ободряющими словами, которые мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна. Если мы могли бы все открыть это место. Евангелие от Иоанна, это 4 глава. Мы прочитаем с 34 по 38. Иисус говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на ливы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущие получают награду и собирают плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. И я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Это, я думаю, что этот отрывок как раз нам еще раз напомнил о том, как важно сегодня участвовать в этой жатве. Мы не знаем, когда придет конец этому миру погибающему. Мы не знаем, когда будет пришествие Господа, но знаем, что по всем признакам это время очень близко. Поэтому наша с вами задача сегодня совершать этот труд, несмотря ни на что. То есть, как мы говорили, дерзновение, в ревности Божьей мы должны продолжать совершать этот труд до самого последнего дня нашей жизни. Как говорит Павел: «Горе мне, если я не проповедую». Мы также должны вторить этим словам. И я хотел бы в завершении еще сказать очень ободряющее слово, которое написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, о котором мы сейчас с вами уже говорили, где Господь Иисус, как виноградная лоза, говорит нам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Аминь.
Аминь. Друзья, вот даже сегодня мы, когда выходили, около магазина стали, приглашали людей, свидетельствовали им. И даже вот такое небольшое общение, обычно мы общаемся в кругу семьи, там наши родственники, братья и сестры, в кругу церкви. А это вроде вышли здесь чужие люди, вот постоянно люди выходят, курят, проходят там в разные виды, как ты говоришь, и вот уже чужая полностью атмосфера какая-то, да, что ты чувствуешь, что, ну, как бы показать людям, ведь есть жизнь намного красивее, намного лучше, более святая, праведная, и трудно, наверное, не открыто, да. Вот пение мы сейчас поем, 739 номер: «Красота Иисуса, светись во мне». Вот разница, да, между красотой, которая есть в жизни, красота Иисуса, Дух Святого, который наполняет нас, и в сравнении с теми людьми, которые этого не имеют, которым мы хотим это передать. Номер 739. Будем петь стоя. Минорный.
сосветись во мне, чистота и мудрая исполнение.
Совершенно.
Он вознесся во славе к Отцу в облаках, а потом день рождения Церкви настал. Хорошо рассказал нам об этом Лука, как излился обещанный дар от Отца на апостолов тот знаменательный день. Дух Святой возрождал, покоряя сердца, и прославил Христа через спасенных людей. Церковь Божья семья, одиноких в ней нет. Нас сближает Спасителя кровь и родни. В церкви есть души и любовь, и совет. Ну а главное, есть Дух Святой, проводник. Послан свыше он дело Христа продолжать и зажечь маяки вечной жизни во мгле. Он сошел, чтобы нас вдохновлять, утешать, чтоб готовить для неба людей на земле.
Давайте стоим в церковь Божию понимать.
Давайте. Здесь он
будет.
55, что ли?
Какая-то
трещина. Церковь Божия понимаете, да? 2645.
А есть в этом 355?
355, да.
Сегодня читали описание событий, которые мы сегодня вспоминаем.
и в Новом Завете, и те прообразы, которые существовали в Ветхом Завете, книги «Деяния святых апостолов». Я тоже буду говорить об этом событии, может быть, я больше обращу внимание на практическое применение, как Дух Святой сегодня действует, работает. Больше я буду читать из книги «Ефесянам». Я продолжаю, мы когда-то начали разбор, мы обязательно продолжим. И сегодня я как-то когда еще думал тоже, и все, но какие-то мысли, может быть, они как раз по ходу будут, и мы их потом можем уже вместе во время разбора обсудить. Но это будет из «Ефесянам», послание «Ефесянам» из 4 главы. Но перед тем, как я прочитаю, вообще вот несколько общих замечаний по празднику. Вот одно из, что очень сильно выделяет, вообще, мы в прошлое воскресенье праздновали, вспоминали Вознесение Иисуса Христа, и я говорил о том, что вот вообще все события, вся история развивается так, вот знаете, как в стране, к примеру, есть царь, да, и он решает, хорошо, вот значит, вот так будет, значит, там какую-то стройку надо на всю страну начать, там, значит, войну с теми, завоевать какое-то государство, землю, там какой-то поход совершить, то есть он как-то думает в плане масштаба своего государства, как что будет. А может быть, люди, которые уже в той или иной области, может быть, они не представляют общей картины, да? Вот, например, как в России, когда была Российская империя раньше, там вот царь где-то на Кавказе, какие-то у него там свои планы действия, на Западе там другие и так далее. То есть какое-то общее понимание есть. И не все люди, может быть, в царстве это знали. Так вот, у Бога, у него вообще есть планы и представления, как история будет развиваться, не только в плане какого-то одного народа, там, или даже какого-то всех народов во время какое-то время, а вообще для всех народов во все время истории. И началась эта история с того, что Бог сотворил этот мир и людей, дал им закон в свое время, показал свои стандарты святости и правильности. Потом послал Иисуса Христа, мир как Спасителя, который помог исполнить этот закон. Но вот что очень особенно в этом празднике, праздник Пятидесятницы, сошествия Духа Святого, раньше до этого не было такой мысли у людей или понимания, даже в Библии это очень мало примеров можно найти в Ветхом Завете, где было бы такое понимание, что Бог и человек могут иметь отношения очень близкие. Вот помните, например, когда был дан закон Моисея, и вот гора, все так в огне, очень такой вид для людей, и люди, у них не было такой мысли, как будет ближе к Богу. Они сказали, наоборот, Моисей, мы отойдем, ты с Богом общаешься, ты узнаваешь, что Бог хочет сказать, мы подальше будем. Да? А вот здесь, вот этот праздник, сошествие Духа Святого. Как Дух Святой действует? Он действует лично с каждым человеком. Не то, что вот он провозгласил где-то какому-то, кому-то что-то как-то, да? А Дух Святой имеет отношение лично с каждым человеком. Вот мы сейчас пение спели, моя невеста. Но это, казалось бы, нет, это не самые близкие отношения, да? Потому что самые близкие, когда муж и жена. Но вот это уже отношение тех людей, которые собираются в какой-то момент стать очень близкими. Ну, мы тоже собираемся, да? Потому что наступит момент, мы уже соединимся и будем с Господом вместе. Вот, когда уже Вознесение Церкви будет. Но уже сейчас он дарует нам Духа Святого, с которым мы уже имеем близкое общение. И вот сегодня праздник, мысль, о которой кто говорит, что как это прекрасно и хорошо, когда мы имеем это близкое общение, близкие отношения, когда Дух Святой говорит лично каждому из нас, мне, что он говорит. Вот об этом сегодня и поговорим. Итак, я читаю послание Ефесянам, 4 глава, 1 и 6 стихов. Ну, вот здесь первое слово «итак». То есть «итак» это означает, что Павел уже написал три главы. Мы говорили, первые три главы он изучает какие-то истины. С четвертой главы «итак», то есть он какие-то выводы делает, практическое применение, призыв. И вот он пишет. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрым и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу, любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде нашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вообще мы будем говорить, первые шесть стихов этой главы говорится все о том, что нас объединяет. Один Бог, одно крещение, одно вера, это все одно, у вас одно, будь един. Дальше 7 стиха, там говорится «каждому». Там уже, что у каждого у нас свое есть, то, что, может быть, у нас оно отличается. Но вот сегодня мы поговорим о том, что у нас одно. И вот смотрите, те качества, которые здесь описаны. Написано «поступать достойно звания». Ну, какое у нас звание, да? Может быть, христиане, дети Божьи. Помните, в другом месте написано, что «Он дал нам называться детьми Божьими». Это честь, великое привилегие. Так вот, написано «поступать достойно звания». Вот смотрите, как эти «поступать достойно» описывается, какими словами, качествами. Со всяким смиренно-мудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг другу с любовью, стараясь сохранять единство. Вообще, вот эти качества, которые я сейчас перечислил, они для вообще для людей, для верующих людей, церковь, а вообще, в общем-то, для людей, да, они естественны или нет? То есть, вот можем мы наблюдать их, что действительно есть люди, которые, не имея Бога, не будучи в церкви, обладают всем этим качеством, такими, скажем, смиренно мудрые, кротость, любовь, единство и так далее. Ну, где-то люди призывают к этому. Ну, например, я помню, что даже будучи, вот когда я еще несколько лет прожил в Советском Союзе, там очень много было лозунгов, когда там единая, народ и партия едины, да, ну, а вот, а были они едины по факту, ну, там вообще какое-то единство было, ну, в общем-то, в конце концов, все развалилось. Вот, то есть, где-то у людей бывает понимает, такое понимание есть, что вот надо какие-то, ну, высокие стандарты, правильно, там, моральные какие-то качества, призывы делать. Вот в автобусах, я помню, мы ездили тогда, опять же, я был маленький, там, ну, билеты надо было покупать, 5 копеек на билет стоил в автобусе. И где-то их проверяли, где-то не проверяли, там такой у нас был лозунг тоже. Совесть лучший контролер, или совесть пассажира лучший контролер, что-то такое. То есть, ну, как бы призыв к тому, что вот люди, вот у вас же совесть есть, вы как бы покупаете билеты, ну, не обманываете, да. А было там так и не было. Ну, много было и без билетов, кто не платил деньги. То есть люди понимают, ну так правильно, так нужно делать. Но по факту люди так не жили, и этими качествами не обладали, не сумело, скажем, ну, в Советском Союзе люди не сумели воспроизвести все эти качества, которые призывали. Это только пример. Можно в любую другую страну посмотреть. Люди ставили какие-то высокие цели, качества. Не могут люди сами достичь. И никогда не смогут. Ну, к примеру, это эмпирическим путем можно увидеть. Пробовали, старались, не получается. Сегодня видим вокруг. И вокруг очень часто или более, скажем, скорее мы увидим такие качества у людей, как эгоизм, гордость, может быть, равнодушие, раз. При этом намного легче увидеть, найти. Это гораздо чаще встречается, тем те качества, которым призваны, как здесь написано. То есть, одного только призыва сказать, люди, будьте, к примеру, там, справедливы, будьте честны. Ну, призыв, да, но за призывом дальше дела, как бы, призыва одного недостаточно. Сказать людям, вот так надо, от этого люди еще не изменят свои действия, свои дела, свои поведения, свою жизнь. И вот, чем отмечается христианство, что да, мы здесь тоже, у нас есть призыв. Вот, Павел пишет, поступай достойно звания. Но помните, мы говорили, когда разбирали послание к Ефесянам, что кроме призывов, он еще молился много раз. Я говорю, все, что я призываю, имеет смысл или будет работать только тогда, когда я молюсь, чтобы Бог вас эту работу совершил. И вот когда Бог совершает свою работу в людях, это сверхъестественная работа. Может быть, я сам себе эти качества не ожидал, но вот как-то смотрю, Бог уже помогает, исправляет, обличает, и человек исправляется, меняет свою жизнь и становится похожим больше на Иисуса Христа, на Бога. И это не потому, что он очень старался, работал над собой, достигал чего-то, а потому что Бог вместе с ним работал над этим, да? И то, что сделать может Бог, это намного больше того, что может сделать человек. И еще раз, также самую мысль, только по-другому скажу. Помните, вот опять же, все эти качества. Где еще в Библии приблизительно есть список похожих качеств? Вот, смиренно мудрое, кротость, затерпение, любовь. Помните, в послании Галатам, в 5 главе, такой стих есть там. Плод же Духа. И вот там, любовь, радость, мир, там перечисляется много качеств, которые плод Духа. То есть, это не опять же, не то, что Библия нас призывает, и мы вот только те, кто так поступает, и верующие, кто не писать не верит. Нет, это то, что Дух Святой, Дух Божий действует в человека, призывает, производит свою работу. И это я не могу сказать, вот я теперь достиг. Это не я достиг, а это Бог произвел, он если произвел, если я действительно с ним работаю и дружусь. И поэтому вот сегодня мы говорим, что Библия нас призывает к этим качествам, но Бог нам и помогает. Это его работа, он нас производит эти качества. Сейчас мы посмотрим, как и что мы для этого делаем. Вот давайте так, как здесь написано, вот я первые три стиха обратил внимание, с 4 по 6. Посмотрим чуть, как это работает, как это бывает, и потом вернемся к качеству обратно. Вот смотрите, например, в 4 стихе написано так. «Одно тело и один дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего звания». Надежда нашего, что это за надежда нашего звания? Я так понимаю, это можно выразить, ну вот, у христиан есть общая наша надежда, что будет когда-то такое время, я надеюсь, мы надеемся, что мы верим, что оно так будет, что когда-то мы все встретимся с нашим Господом, будем вместе с Ним на небе. Эта надежда в послании Иоанна, в первом послании, там написано такими словами, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То есть будем подобны Богу, увидим Его, когда-то наступит такой момент. Это моя надежда, я так понимаю, это надежда всех нас. И это то, что меня объединяет, когда я знаю, что я, когда окажусь уже в вечности, вместе с Иисусом Христом, так вместе со мной будет брат Борис, будет брат Василий, да, сестры с нами. И то, как я представляю, как у нас там вместе будет жизнь с Господом вместе. И это уже меняет мое сознание и мое отношение с этими людьми здесь уже на земле. То есть то, почему мы называем друг друга братья и сестры, да, это же не просто потому, что вот, ну, мы скажем, да, вот теперь давайте договоримся и так далее. За этим же суть какая-то стоит, за этими словами. И суть в том, что все мы дети Божьи. И поэтому здесь когда написано, что одно тело, опять же, одно тело мы вспоминаем, да, вот этот, мы вспоминаем вечерю, одно тело, когда хлеб мы преломляем, это говорит о нашем единстве. И здесь у нас призыв, что сохраняйте единство Духа и в союзе мира. Одно тело, тело Иисуса Христа, мы члены этой церкви, и один Дух. Вот почему сегодня я вспоминаю об этом, почему проповедую об этом, потому что вот это единство не достигается какими-то, опять же, призывами. Да, призывы тоже, мы говорим про это. Это нужно. Но единство не возникло от того, что мы поставили перед собой какую-то одну цель, может быть, или даже, может быть, то, что мы одни песни поем там или что-то. Да, это все проявление единства, но причина всего этому, то, почему мы можем это иметь, это когда Дух Святой действует. Потому что ведь, вот еще одна мысль, я сейчас про это скажу, вот здесь написано, стараясь сохранять единство Духа. Стараясь, это к нам обращается, да, апостол Павел. Это значит, что где-то мне не получается. Ну, если все получалось само собой, не надо было стараться. А если нужно стараться, значит, где-то, ну, кого-то поправить, нужно помочь, поддержать. И я так понимаю, что в этой работе, которую Дух Святой совершает, где-то есть такой момент, ну, возникает, может быть, кого-то напряженное отношение, может быть, где-то недопонимание между даже братьями и сестрами, может такое возникнуть, да, какие-то отношения натянутые. Может быть, кто-то неправильный поступок совершил. И пока мы живем здесь на земле, такое может быть, потому что вот даже написано про праведника, что он упадет, но он встает, да, постоянно. Нам нужно жертву Иисуса Христа, к которому мы обращаемся за прощением грехов постоянно. Так вот, Дух Святой, так как раз его действие одно заключается в том, что он обличает о грехе. Те или неверующих обличает, которые в грехе живут. Ну и верующие, когда в их жизни где-то они не поступают праведно, чисто и свято. И вот в нашей жизни, в нашей церкви, чтобы было единство, единство Духа в союзе мира, для того, чтобы это было и присутствовало, очень важно, чтобы Дух Святой действовал. И вот лично я призываю, чтобы каждый из нас проверял свою жизнь. Подсказывает ли мне Дух Святой, что, может быть, где-то с кем-то мне нужно обратить внимание, строить отношения с братом и сестрой, приложить какие-то особые старания и усилия, чтобы были близкие отношения, добрые отношения, если какие-то преграды были, чтобы их убрать, чтобы... Ну, я так вижу, что вот благословляет, да, вот я так смотрю. Я не раз был свидетелем в разных церквях, где люди в церкви, называют братьями и сестрами, нехорошо друг про друга говорят, грубо разговаривают друг с другом, какие-то, может быть, знаете, куда-то вместе вроде церкви поубались друг друга, а куда-то ушли, там разговоры какие-то, может быть, нехорошие за кого-то где-то как-то. Вот. Хорошо, когда у нас есть добрые отношения, мы открыты друг перед другом, вот это единство можем видеть в церкви. Хотя, опять же, я думаю, что у нас и дело. То есть у нас можно еще куда-то расти, где-то возрастать, в этом добрые отношения, подсказывать друг другу. Один пример я когда в своей жизни привести, это так, как Бог меня учил. Это, ну, я еще только я приехал в Америку, еще такой, ну, как молодой, можно сказать, христианин был. Я когда приехал в Америку, может быть, я уже сказал даже этот пример, у меня один друг был, ну, чуть-чуть помладше меня. Ну, молодежи много у нас человек было, мы постоянно в поезд ездили в разные там, где-то на озеро, на общение какое-то, еще куда-то. В соседней церкви, может быть, ездили. Ну, как-то один друг был, с которым больше времени проводил, более близкий такой. И все так было хорошо в течение продолжительного времени, но пока в какой-то определенный момент я услышал, что он, ну там, длинная история, по определенным причинам, с другим людям за меня рассказывает нехорошие какие-то слова, причем, ну, неправду, и как бы плохо поступает, нечестно поступает по отношению ко мне. Вроде, это ладно еще кто-нибудь, это же вроде друг, да, близкий человек. И я, конечно, расстроился по этому поводу. Я подошел к нему, говорю, ну как же так получается, да, и почему ты вот делаешь одно и назвал мне некоторые вещи? Он говорит, ну да, я не прав, действительно, мне не надо было так делать, ты прости меня, и все. Ну, я говорю, ну, конечно, мы должны это прощать друг друга. Но в сердце было огорчение какое-то, все, я тебе больше не доверяю, мы с тобой больше не друзья. Ну как, конечно, да, прощаю, но как можно дальше отношения сохранять и так далее и тому подобное. Ну, так высказал, да, все, что не было. И, конечно, он расстроился, я расстроился. И прошло некоторое время, ну, может быть, я не знаю, неделя, да, в течение которой я постоянно возвращался к этому. Я думаю, все-таки неправ, я бы что-то сделал, потому что, ну, как это так, да, вроде прощаю, вроде, ну, из Библии четко видно, что нельзя меня прощать. Но вторая часть, все, я тебе не доверяю, больше не буду с вами отношения. И я думаю, вот, например, по отношению к Богу, когда мы строим отношения с Богом, Мы врагами креста, когда это был такой момент, когда мы не были еще обращены, да, мы были враги креста Христова. То есть мы поступали, грешили, своим что-то делали. До того момента, когда Бог нам открыл истину свою, когда призвал нас в свет. И принял. Принял при всем том, что раньше мы были мертвы по грехам и преступлениям. И мы призваны поступать так, что думаю, почему же я так не поступаю? Думаю, неправ я был. Я потом подошел опять к своему другу, говорю, я не прав, что так надо отношения сохранять. Нужно оставаться в добрых отношениях. То есть это как раз то, что мне лично Бог в том, ну, в данных обстоятельствах открыл. Думал, надо нам это открывать, когда мы в какие-то обстоятельства попадаем, или когда у нас какие-то вопросы возникают. И помните, молитва, да, вот ты в молитве начала, что такие слова, прости нам долги наши, как и мы их прощаем. То есть вот то, что чему призваны, прощаем должникам нашим. Ну, еще один момент, вот шестой стих, я здесь хочу прочитать, как Бог тоже действует, вот мы говорили про единство. Шестой стих. «Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех, и во всех нас». И похожая миссия, параллельный текст прочитаю, который говорит о похожем тоже, это в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стихе, там написано так. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вот опять же, да, действие Духа Святого. Когда-то был такой момент, все мы крестились, а мы обратились к Богу. Вот это обращение, вот здесь когда написано, одним духом крестились в одно тело, это как раз тот момент, когда человек уже обращается к Богу, и он в какой-то момент тоже принимает крещение. Но вот здесь, когда говорится, что крестились в одно тело, церковь Иисуса Христа, одно тело. Каждый человек, который приходит к нему, становится частью церкви, частью этого тела. Причем общность совершенно разная. Иудеи, еллины, рабы или свободные, то есть люди, которые не имеют как бы что-то общего, а вот в теле Иисуса Христа они находят что-то общее. И из этого следует вывод, что для нас, для христиан, естественное положение – это желание христиан иметь общение друг с другом, с братьями и сестрами. Ну, например, предположим, если бы я не познал Христа, был бы человеком неверующим, и тот же самый переехал в Торонто по своей работе, переехал бы, было у меня какие-то причины или повод, желание иметь с вами общение, встречаться, даже просто время проводить. Ну, как бы, нет даже повода для этого, да, ну, мало ли тут людей, тем более живут и так далее. Там, кто-то деньги больше зарабатывает, кто-то еще какие-то цели по жизни преследует. А в чем причина того, что мы имеем это общение и радуемся этому общению? Получаем даже удовольствие от этого общения, да? В том, что у нас есть что-то общее. То есть мы одним духом крестились в одно тело, вот нашу общность, наша сущность какая-то есть. И это, опять же, работа Бога, работа Духа Святого. И когда вот это нет, вот этого нет, да, вот этого момента, что когда общность теряется, когда люди теряют в своей жизни общение близкое с Богом, общение с Духом Святым, у них может быть христианство формальное, тогда смотришь, их уже не тянет и на собрание, не тянет общаться друг с другом. Мне кажется, нужно как бы отсидеть там 2 часа вроде в собрании, что надо ходить. Как бы уже какие-то свои интересы, может быть, где-то пойти там на интернете что-то почитать, книжки, может быть, где-то с друзьями хорошо и приятное время провести и так далее. Почему, опять, в чем причина этого, да? Опять же, что влечет и движет человека? Если внутренняя сущность – это близкое общение с Богом, это будет выражение этого искать. С теми людьми, которые тоже имеют близкое общение с Богом, с теми людьми, у которых у него есть вот, то общее, про что здесь написано. У которых есть один Бог и Отец всего, который над всеми и через всех и во всех нас. А ведь есть люди, в которых нет, да, Бог не действует. И бывает, общаешься, вроде человек, мы с теми христианами, чувствуешь, что с ним, ну, очень мало чего-то общего, даже каких-то точек соприкосновения найти трудно. Ну и последний момент, друзья, вот я возвращаюсь, я уже начал говорить, в 3 стихе здесь написано, стараясь, да, давайте вот со 2 стиха, там написано, снисходя друг друга с любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Вот снисходя друг другу с любовью. Опять, снисходя означает какое-то такое отношение, что я действительно вижу, где-то человек ошибается, поступает неправильно, что-то не так делает, да, но я не отношусь к нему строго, говорю, а, вот, ты не так сделал, значит, все, ты не прав и так далее. То есть как-то унизить, может быть, его или наоборот показать. А доброе отношение проявить не означает, что мы закрываем глаза, когда поступают люди неправильно, или говорят, может быть, вещи неправильно. Должны ему сказать, да. И цель увещевания – это тоже любовь. То есть где-то увещевать и так далее. Но вот снисходя, вот это отношение должно у нас присутствовать. Люди должны видеть наши любовь и добрые отношения в нашем сосуждении к ним. стараемся. То есть, опять же, где-то есть моменты несовершенства, к которым мы должны быть готовы, и над которыми мы работаем, и над которыми Бог работает. И вот очень яркий пример в Библии. Почему? Иногда где-то мы видим работу Духа Святого, а в некоторых местах как будто бы он не действует. Вот два ученика Иисуса Христа. Петр и Иуда. У обоих в жизни было большое падение. Например, Иуда предал Иисуса Христа, и Петр, помните, когда он говорил, ты отречешься, и он отрекся от Иисуса Христа. Ну, я не знаю, что там больше, за это нужно предательство, как больше грех или нет, я тут не сравниваю. Но в любом случае, и тот, и другой ученик поступили очень нехорошо. И потом один удалился, пошел Иуда, да, а Петр покаялся. И потом встретился, когда, помните, Иисусом Христом, и он ему сказал, паси агнцев моих. Почему? Почему вот в жизни одного человека он повернулся и пошел к Богу, а другой страж полностью отдалился от него и потерял, закончил жизнь очень хорошо. Я не думаю, что я смогу ответить вам на этот вопрос 100%, да, что для нас открыто, мы можем только и говорить. Но мы в Библии, я сейчас прочитаю несколько стихов, есть те, которые говорят, когда Дух Святой действует, а когда он отходит и перестает действовать в жизни человека. И это вот, ну, как бы последняя мысль, которую я хочу сегодня сказать в своей проповеди, чтобы мы в своей жизни очень дорожили работой Духа Святого, общением с Ним и старались, чтобы Он действовал в нашей жизни. Вот смотрите, мы прочитаем один стих из 4 главы Ефесянам, в конце главы с 29 стиха, а потом вернемся к этому примеру с Петром Цулой. Ефесянам 4 глава, 29 стих, написано так. «Никакое гнилое слово «да» не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И дальше, 31 стиха, тоже призыв определенный, говорит, людям, как они должны поступать. И вот здесь возникает вопрос. То есть, ну хорошо, если мы говорим, что Дух Святой в нас действует, значит, что он такую часть работы совершает? А здесь вроде бы написано, что мы не должны, ну что, это как бы моя ответственность, никакое гнилое слово, например, ну, не ругаться, я так понимаю, не говорить нехорошее слово. То есть это же я не должен делать, не говорить нехорошее слово, только добрые слова. А потом сразу говорится об оскорблении Духа Святого. То есть я так понимаю, когда в жизни своей христианин, который уже запечатлен Духом Святым, начинает допускать какие-то грехи, то Дух Святой, который живет еще в нем, он подсказывает человеку, призывает к покаянию, показывает, что освободиться нужно от этого. Но когда человек пребывает, или, как сказать, ходит вот этими греховными путями, пребывает в этом, да, то вот здесь как раз в этот момент начинает проявляться, что сначала оскорбление Духа Святого, потому что Дух Святой, это вот Бог, он не терпит, да, никого греха, он не может иметь общения с чем-то нечистым, или жить в человеке, который исполнен нечистоты или греха. Так вот, этот момент, может быть, это не происходит мгновенно, но вот есть призыв для всех нас, не оскорбляйте Духа Святого. Да, где-то, может быть, был в моей жизни момент, где я что-то неправильно сделал, неправильно сказал, неправильное какое-то отношение к брату и сестру продемонстрировал. Так вот, теперь поправь это положение, да? Иди покайся, может быть, скажи добрые слова брату и сестре. Поправь отношения и положение с тем. И это не только поможет сохранять отношения с другим человеком, но это поможет сохранить правильные отношения с Богом, с Духом Святым, который живет в человеке. Он будет дальше продолжать работу и совершать. Та же самая мысль, или похожая мысль в послании к евреям. Евреям послание 3 глава, там написано 7 стиха. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. То есть, вот будет такой момент, или есть такой момент в жизни каждого из нас, когда услышите глас Его, но там больше, может быть, говорится об обращении, то вопрос сердца моего, не ожесточите сердце. То есть, Дух Святой что-то подсказывает, какой-то нам влечет к чему-то. И какая моя реакция? Ожесточил сердце, не послушал, сделал по-своему, или сделал так, как призывает Дух Святой. И последний текст, второе послание к Коринфянам, это писал Священное Писание, это похожий текст записан. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Это то, что заповедует в конце из многих своих посланий апостол Павел. Вот этот момент, общение Святого Духа. И это очень важно, да, раз он пишет во многих посланиях, и он говорит, что я хочу, чтобы в вашей жизни было общение с Святым Духом. И вот мы говорили, он так много действует, его сверхъестественная работа. Вот был когда-то тот момент, я уверен, что помните, к нам как-то приезжал Андрей Михайлович, он проповедовал как раз, что когда Иуда уже был готов к предательству, то, ну, Христос ему несколько раз как бы подсказывал Иуда, то есть он сначала не обращался к нему по имени, а как бы говорил, что вот среди нас есть предающий, да, вот, как казалось бы, вот услышь, да, что вот поправь свое положение, вот еще есть у тебя шанс. Вот один раз, второй, третий, четвертый, а Иуда как бы отвергает этот призыв, который к нему обращен, все уже уходит, и кончится какая-то черта, вот уже как будто, к которой он перешел, и все, после этого для него уже как бы путь спасения не то, что закрыт, он даже не возвращается к этому. Петр тоже раз отрекся, второй, вот, но потом помните, когда петух пропел, Иисус Христос помирил на него, он уже это не пошел в другую сторону, он заплакал, вот не начал с этого процесса, он сначала как бы признал, что он не прав. К сожалению, я так понимаю, заплакал. Потом у него момент встречи с Христом, и он уже вот движется в ту сторону, что «Господи, да, я люблю тебя, ты все знаешь, Господи». Вот. И Христос устанавливает с ним отношения, и в дальнейшем ставит его на служение апостола. Я приглашаю, чтобы мы сейчас помолились, и вот, ну, больше всего самое как бы главное мысль всего из этого, чтобы мы в своей жизни проверяли себя, имеем ли мы общение Святого Духа. Именно общение с Святым Духом производит работу у нас, та работа, которая приводит к единству, к возникновению у нас всех тех качеств, по которым здесь написано, вот, любовь, кротость, благотерпение, единство, мир и так далее. Но все это начинается с того, что когда мы имеем общение с Святым Духом, нам подсказывает, работает, и мы исправляем, следуем Его зову в нашей жизни. Помолимся об этом. Аминь.
Аминь. Господь Святой Дух, благословенный, праведный, правитель, путеводитель нашей жизни, славный учитель, обличитель, сокрушитель грешных сердец. Я благодарю Тебя от всего сердца, что Ты даровал сегодня возможность нашему собранию, Господи, прославить Тебя устами, Господи, своим сердцем своим, которым мы верим и надеемся, Ты находишься и совершаешь свой труд в каждом из нас. Я благодарю Тебя, Господь Святой Дух, что Ты даруешь сегодня свое ведение, что Ты даруешь, Господи, обличение там, где Ты видишь, что действительно мы нуждаемся, я лично, в том, чтобы Ты меня исправлял, Господь, чтобы Ты меня направлял, очищал и освящал мою жизнь, Господи, чтобы она воистину была достойной жизни моего Спасителя Иисуса Христа. Я молю и прошу Тебя, Святой Дух, чтобы Ты продолжал свой долготерпеливый труд, чтобы истинно, Господи, мы могли быть доведены Тобою до встречи с нашим Спасителем, Царстве Божьем. Я благодарю Тебя, Господь, за слово, которое Ты даровал сейчас каждому из нас, Господи, сказать, услышать, понять, Господи, вкусить эту благость Твою, вкусить, Господи, Твою любовь, Твой мир, Твой покой, который Ты даешь нашим сердцам. Благословляй нас и дальше, Господь Святой Дух, и веди нас во Христе Иисусе Господи наш. Аминь.
Аминь.
Благодарю Тебя, Иисус, за день воскресный, за праздник Духа Святого, который Ты послал на эту землю, чтобы наставлять нас, меня учить, Господь. За Слово Твое, которое истинно и верно, которое ведет меня к жизни, Господь. Хвала Тебе, благодарю Тебя, Дух Святой. Ты говоришь к моему сердцу, помоги мне, Господь, принимать эти слова, помоги мне исполнять в жизни моей, чтобы я мог преображаться в образ Твой, Господь, чтобы слово это не осталось напрасным, но оно повторило к спасению души моей, каждого из нас, кто слушает это слово, Господь. Веди нас Тебе, Господь, чтобы мы, Господь, могли возрастать, чтобы мы могли, Господь, получаться постоянно, чтобы мы могли жить так, как Ты учишь, Господь, чтобы приносить плоды, которые на славе и на Тебе. Ты знаешь, Господь, это день воскресный. Ты знаешь те души, которые получили эти приглашения, Господь, Дух Святой работает в каждом сердце, Господь. Ты больше делаешь, Господь, Ты сделаешь больше, чем мы можем ожидать и думать, Господь. Но пусть наши молитвы постоянно будут Тебе, Господь, откуда источник силы и все благословения, которые Ты обещал и послал к вам, Господь, Духа Святого, который ведет нас, хвала, благодарю. Благослови нас и дальше, благослови всем нашим, благослови народ по всему лицу земли, особенно, Господи, дай, Господи, Бог страдания,
Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты для нас оставил. Благодарю Тебя за Твои планы для людей, что для нас погибающих, что предусмотрел план спасения, предусмотрел период церкви, работу Духа Святого. И я вижу, что и в моей жизни, Господи, Ты получишься благодарность Тебя за это, благодарность Тебя за труд Твой в нашей церкви, в нашем городе. Мы просим Тебя благословить. Мы хотим еще больше, Господи, труда, результаты сами. Обязательно в этом труде, но в первую очередь все зависит, Господи, от Тебя, и мы просим благословить тот труд, который мы совершаем в городе нашем, когда распространяем весь небес от других людей. Благослови, Господи, и труд нашей церкви, добрые отношения между собой и между теми, Господи, которые нас поищают и приходят к нам. Прошу, Господи, также благослови нас еще более вникать и понимать Слово Твое, верить в волю Твою в жизни нашу, иметь общение с Тобой, каждому лично в жизни своей правильно строить путь, перед Тобой, ходить путями угодными Тебе. И будь с нами, благослови нас в этом. Аминь.
Аминь.
Наше собрание, друзья, подошло к концу. Я сделал несколько объявлений. Мы приглашаем, друзья, вас, как обычно, участвовать в материальном служении. У нас есть ящик для пожертвования есть. Это нам нужно в нашей церкви. Но мы вот прошлое воскресенье собирали, рассуждали. Ну, вернее, мы несколько раз до этого собирались, рассуждали. Мы уже так решили, чтобы поддерживать труд миссионеров, тех наших братьев и сестер, которые трудятся в разных местах, может быть, кто-то на севере больше, кто-то на юге, в таких республиках, как Узбекистан, Таджикистан. И вот брат Владимир Андреевич Охотин, все вместе, они поддерживают как раз труд таких миссионеров, приблизительно около 70 миссионеров, которым они продают ежемесячное содержание туда, в республике бывшего Советского Союза. Несколько раз я привозил, раздавал сообщения от их миссий о том, как труд совершается, как братья там трудятся, проповедуют, кто-то в трудных обстоятельствах. И вот мы решили регулярно тоже поддерживать их миссию, там, поэтому часть из наших пожертвований будут отправляться туда нашим братьям и сестрам. Ну а может быть даже в течение времени, когда если мы вот какую-то стабильность увидим, может быть даже от нашей церкви возьмем какого-то же постоянного миссионера на содержание. Это первое объявление. Второе, следующее воскресенье, вернее, субботу и воскресенье, два дня, будет молодежное общение или конференция, она будет проходить в городе Спрингфилд, Массачусетс. Вот. Планируем посетить мы с друзьями это общение. Ну, также просим молиться, чтобы Бог благословил это общение. Обычно мы эти общения как-то призываем к покаянию тех, кто, может быть, охладел или кто еще не стал твердо на этот путь. Ну и вообще, чтобы Бог благословил такие вот общения, чтобы помочь молодежи твердо ходить путями, правильными, твердыми путями за Господом. Какие, друзья, еще есть нужды и объявления?
Сестра
уже
заболела теперь.
Чтобы Бог здоровье послал вдвоем же сестре.
Оле.
Мама будет возвращаться.
Здоровье.
И бабушка Саша.
Хорошо. Ну и вот мы молимся за родственников наших, которые еще не знают. Господь, который не на пути спасения. Это все объявления, да? Нет? Хорошо, тогда мы сейчас помолимся, и после этого будет уже вторая часть, там будем общаться здесь вместе. Встань, друзья, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то собрание, которое нам сегодня подарил, за все то доброе, что мы можем иметь в Тебе. И мы очень много, Господи, имеем. Благодарим Тебя за это. Благодарим также Тебя за то, что в своей жизни шейнями в изобилии приходим к Тебе вот с нуждами того, что мы, в чем еще у нас есть недостаток, или о том, в чем что мы можем просить Тебя. И мы просим Тебя за здоровье, просим Тебя за Твою строю, пошли для здоровья, за бабушку. Также просим за семью брата Валера, который будет возвращаться в пути, благослови, Господи, их путь, когда мы будем домой ехать. Также просим Тебя, Господи, за тех наших родственников, которые еще не знают Тебя, которые далеко от Тебя стоят. Я за своих наших братьев всех прошу, также вот и за родственников, тех наших братьев и сестер, которые в нашей церкви, Господи, Ты усмотрели эти нужды, пошли в свое время так, чтобы им открылось спасение, чтобы они сделали правильный выбор и не остались во всем погибели. Также вот сейчас, когда мы будем расходиться с этого места, благослови нас. Вот в этой неделе, когда будет каждый дома общаться с другими людьми, благослови нас. В следующее воскресенье будет молодежное общение, там пошли по благословению.
проповедникам особенно, кто будет проповедовать Слово. И будь с нами Бог, благослови нас. Аминь.
Аминь.
Будь приветствовать друг друга.
Будет обязательно собрание.
Будет, да.
Постоянно. И нам скажи точно, если ты будешь ехать только с ними туда. Нашу машину ты возьмешь на маленькую.
Я подумал, я позвоню завтра. Вот они
поедут.
Мы очень это завтра.
Джордж, рады тебя видеть.
Да еще больше я ехал.
Да? А то вроде бы как был и как солнышко пропал.
Да нет, так и
как тебя нету, что-то не хватает.
А?
Странит? Сколько здесь
детей? Молитесь.
Ребенок один, мать, брат, красавец. Каких у тебя детей? Один есть сын.
Вы же дети одного отца. Когда у нас один общий отец, мы все родные, знаете, как-то даже не забежали. Как? Мы родственники, ты нас не видишь, так какие-то там чужие. Да, это есть Господь. Это именно Дух Святой это сделал.
Как его не любить, если он
посмотрится
на этот голос?
Да. Он мой, а я... Это правда. Ну что, ты рад? Ради возьми. Вы, кстати, получили жвачку, о котором мне говорят. Дайте ей
почитать.
Я уже вчера сказал, что делаю. Все, кстати, правда. Вы знаете, что это история, я не
хотел подробно думать. Помни, да?
Очень
интересно история, как она своего мужа любила.
Да, что такое, если как у меня, свято расширено. Это то, что надо подражать. Я скажу, то, что она описывает, я думаю, что она где-то все не писала. Она как потеряла счет. Ну, видите, как она построила свои книги. Как она даже в том дело не думала, что она
ее не ждет.
Как он издевался, сказал, говорит, уже это любить. Это детей. А потом еще захотел после еще срока, где она сходила еще детей. Она уже сказала, нет. Только мы ее научили. Кто это будет? Откуда силы такие делают? Когда он сидит, то помогает маме, как я понимаю, мужская женщина, она смогла так долго, что она у нас после схема. Она раз в небеса, внуков, шесть детей, и спасочный муж. И если меня повторить, я должна быть сильным. Если почитать, то знаете, я читаю и читаю. Дайте мне совет. Я сам полетал, видимо, это вообще. Thank you.
Да.